Фес не стал мешкать или состязаться в меткости с мальчишками, метавшими из бойниц фаерболы. Привычной, хоть и мокрой насквозь куртки ночного воина, он стоял, прижавшись к холодному камню у подножья стены. Ее подошва содержалась в отменной исправности. Суперинтенданту крепости следовало отдать должное. Фес выхватил из рукава тонкое шило, вогнал в едва заметную щель между камнями. Подтянулся, повиснув на одной руке, достал второе шило, воткнул, подтянулся вновь. Он карабкался по обращенному к реке фасу крепости. Отсюда не ожидали атаки, да и то сказать, подобраться по узкому обрыву смогли бы очень немногие. Оставалось надеяться, что и наверху охрана не слишком многочисленная. Фесу не хотелось отмечать свой путь трупами раньше времени. Когда он добрался до верха, руки уже изрядно ныли. Хорошо еще, что откованные гномами иглы входили в щели, точно горячий нож в масло. Фес скользнул в бойницу. Вырвал из-за спины притороченную там глефу. Никого? Никого? Ослепительная вспышка перед самыми глазами. Холод наваливающегося заклятия, обездвиживающего, вяжущего по рукам и ногам. Такое ему не перебить, если только... Раскаленная ярость плеснула в голову. Нет уж, гады, второй раз вы меня не возьмете. Ослепленный, он только и сумел, что кувыркнуться с каменного парапета вниз во внутренний двор крепости. «Мой повелитель, я уже краснею от стыда!» Тарвус повернулся к императору. «Дружины баронов!» «Бегут, как трусливые овцы!» – не выдержал легат Навкратий. Дружинники дрогнули, едва только в их рядах лопнул первый фаербол. Для них не потребовалось больше никаких заклятий. Несмотря на то, что ров был уже почти завален и в изобилии имелись осадные лестницы, никто из атакующих не дерзнул ступить на фашины. С многоголосым воем ужаса они отхлынули назад, толкаясь и давя упавших в узком проходе ворот. Немногие смельчаки оказались мгновенно сметены. По рву заметался голубоватый светящийся вихрь. Налетая на людей, он рвал их на куски, так что окровавленные руки и ноги летели по воздуху за десятки шагов. Правда, выбраться из рва он не смог тоже. Очевидно, маг не владел искусством этой атаки на расстоянии. Отход превратился в бегство. Хорошо еще, что дружинники отхлынули вправо и влево, не опрокинув и не смешав ряды подступающих легионов третьей линии. Однако даже здесь, над предмостном укреплении, был слышен издевательский хохот с высоких стен. Император поморщился, ничего иного он и не ожидал. Но в то же время он не ожидал, что баронское войско побежит так скоро. Впрочем, пусть их. Силы магов тоже не беспредельны. Чем больше и чем ярче окажутся фаерболы, летящие в спины бегущим баронским дружинникам, тем легче станет сменяющим их легионерам. Черная крылатая тень рухнула с высоты так внезапно, что ничего не успели сделать даже отточенные рефлексы охранников вольных. Собственно говоря, никто ничего не понял, когда граф внезапно и резко махнул мечом полутораручником, махнул с легкостью небывалой для этого оружия. У ног императора забилось обезглавленное тело. Широкие крылья усеяны почти фунтовыми остриями. Непонятно, как тварь ухитрялась держаться в воздухе. «Прошу прощения, повелитель, она забрызгала ваши сапоги». Тарвус продолжал играть даже сейчас, на поле боя. «Благодарю, граф. Императору все же стало не по себе». «Этого я тоже не забуду. Но как же ваш отряд? За него вы тоже намерены краснеть?» «Есть ли смысл посылать его на убой?» Граф элегантным движением стер с клинка темно-фиолетовую кровь и отбросил испачканный кружевной платок. «Мне кажется, повелитель пошлет в решающую атаку свои легионы. У меня 700 тяжеловооруженных пехотинцев, обученных приемом штурма. Хочется верить, что они будут не лишними». Император молча кивнул. Падение оглушило Феса, однако он знал, что делает. Этот тип заклятий способен действовать как прикрытие, когда кувырком летишь с высоты. Не шевелясь, он скорчился на мокрых камнях, руки бессильно раскрыты. «Эгей, да это серый!» – услышал он. Лица коснулась теплая волна, над головой плавал шарик золотистого цвета. «Осторожней, братья!» И вновь толчок магии. Кажется, они не поддались на его уловку и теперь намеревались спеленать его как следует, на всякий случай. «Да дохлый он, ужель не видишь?» – пробасил кто-то. Пахнуло смесью пива и лука. «А вот это мы и проверим сейчас!» – проскрипел третий голос, да нельзя неприятный. Фесс прыгнул, короткий клинок его глефы хищно свистнул. Раздался хряск, словно мясник, со всего размаха вогнал свой секач в свиную тушу. Нелегко оказалось проделать это, когда валяешься на земле, будучи еще наполовину оглушенным. Рядом грохнулось чье-то тело. Фесс бросился на утек. Нужно хоть какое-нибудь прикрытие. Кажется, он ухитрился сунуть в голову в осиное гнездо. Излюбленная тактика Серой Лиги не сработала. И теперь за ним начнут охоту все незанятые на стенах маги Фиолетового Ордена. И значит, опять вступит в силу древний закон. Убивай, потому что иначе убьют тебя. Закон давно забытый в долине. Фесс обогнул угол четырехэтажного здания, все окна освещены. Рядом гостеприимно распахнул пасть широкий люк в подвал, очевидно устроенный, чтобы можно было сгружать припасы внутрь прямо с телег. Недолго думая, Фесс метнулся туда. «Ох и прописал бы мне патриарх за такое проникновение во вражескую цитадель», отчего-то вдруг подумал он. Внизу царил полумрак, горели неяркие факелы. Фесс заметил, что они не давали ни дыма, ни копоти, скорее всего, их тоже питала магия. Не теряя ни секунды, он ринулся вглубь, лавируя между грудами каких-то мешков и ящиков. Вот еще одна дверь. Узкие ступени ведут вверх. Нет, туда нам пока не надо. А это? Неприметный проход, перекрытый массивным железным щитом. Петель не видно. Скорее всего, поднимается скрытым механизмом. На ступенях пыль. Мокрые следы Фесса отлично видны. Он сейчас нарушал все заповеди Лиги, одна из которых гласила: «Мокрому следует прятаться среди мокрых же, а не сухих». Будь у него чуть больше времени, он постарался бы последовать этому разумному совету, но только не теперь. Очевидно, никто никогда не стремился сделать эту железную дверь потайной. Фесс на удачу потянул за торчащую из стены рукоять. Железная плита со скрипом поднялась. Он скользнул в стылую черноту, и плита тотчас же сама рухнула у него за спиной. Нельзя сказать, что это особенно его напугало. Случалось сиживать и по трое суток в подобных подземельях, пока не удавалось разобраться с гирями, рычагами и противовесами. Выждав несколько мгновений, пока глаза привыкали к темноте, Фесс двинулся вперед. Вниз по старым-престарым стертым ступеням. Ступени стерты. Так что же, тут много ходили? Зачем? Куда? Для чего? За его спиной раздался вопль, но не ярости, а скорее отчаяния. Что-то звякнуло, как будто в железную дверь разрядили арбалет от бессильного бешенства. Что это значит, интересно? Долго задерживаться наверху и искушать судьбу Фесс не стал. Кто знает, что найдется в арсенале магов. Он торопливо шагал вниз. Виток, виток, еще виток. Лестница змеей обвивалась вокруг столба, сложенного из грубых каменных глыб. Он пошел вниз. За спиной мертвая тишина, звуки боя как отрезало. И тишина эта очень не нравилась Фессу. На 15-м витке лестница превратилась в грубое подобие кое-как облицованного камнем прохода. Ступени исчезли. И так еще 10 витков. Исчез и столб, обратившись в кое-как обтесанный скальный монолит. Пахло пылью и затхлостью. Наконец спуск кончился. Под ногами Фесса лежала массивная каменная плита с грубо откованным кольцом. Похоже было, что его делал человек, едва-едва знакомый с кузнечным ремеслом. Фесс остановился. Что же это за штрек? Куда он попал из самого обыкновенного подвала, заполненного мешками с мукой и другими запасами? Едва ли орден хранит здесь свою сокровищницу. Конечно, можно было предположить, что башня много раз перестраивалась, и какие-то подземелья стали просто не нужны, но в это слабо верилось. Радуга не отличалась наивностью, равно как и стремлением даром расшвыривать деньги. Делать нечего. Используя глефу как рычаг, Фесс попытался поднять плиту. Если этим ходом никто не пользовался, плита должна была просто намертво врасти в пол. И тогда останется только повернуть назад. Однако камень поднялся неожиданно легко. Снова холод и тьма, еще более глубокая и потаенная, чем на лестнице, хотя и туда, само собой, не могло пробиться ни единого лучика света. Под камнем оказались бревна, толстенные, древние, очевидно пропитанные чем-то оберегавшим их от гниения. Ход превратился в узкую щель. Казалось, спускавшие сюда когда-то протирали его собственными боками. Даже ловкий и тощий Фес едва не застрял. Ноги внезапно провалились в пустоту. Пришлось сбивать костыль и спускаться по веревочному поясу. Фес уже гадал, какова глубина этой пропасти, и есть ли у нее вообще дно, когда достиг, наконец, пола. Здесь, в этой тьме, не помогало даже зрение родившегося в долине. Фес ощупью двинулся вдоль стен. Их подпирали деревянные столбы. Он не мог припомнить, чтобы подземелья хоть где-нибудь строились подобным же образом. Под ногами что-то подозрительно захрустело. Из бездонных внутренних карманов мокрой куртки он добыл небольшую масляную лампочку в железном кожухе, засветил ее. Великие силы! Он стоял в самом центре настоящего кладбища. Пол был усеян человеческими костяками. Десятки, сотни черепов мгновенно уставились на Феса пустыми глазницами. А в середине обширного подземелья на исполинских деревянных колодах покоился каменный гроб, таких размеров, что в него спокойно можно было уместить 3-4 фесов. Бок саркофага покрывали древние грубо выцарапанные руны. Фес понимал их смысл с 5 на 10, но его почти как ножом резанула мощь запечатавшего саркофаг старинного заклятия. Здесь была использована магия крови, та же самая, которую пустил в ход император наверху. Оставалось только задаться вопросом, кто же тут похоронен? Им не прорваться, мой повелитель. Легат Клавдий, командир первого легиона, в знак особой торжественности и искренности своих слов опустился на одно колено. Ров завален, но в 8 и 16 легионах большие потери. Маги бьют нас на выбор, как хотят. При этом им не нужна какая-то особо сильная магия. Хватает простых огненных стрел. Доспехи от таких защищают плохо. «А эти дармоеды, баронские прихвостни!» – прорычал Навкратий. «Вперед гнать этих гадов! Пусть с собой закрывают легионы, хоть какая-то польза будет!» «С этим успеется», – холодно сказал император. «Они станут сопротивляться. А я не намерен устраивать тут гражданскую войну, Навкратий. Нет. Сделаем по-иному. Граф, мне нужна ваша пехота. Клавдий, поведешь первую когорту своего легиона. Фибул, Навкратий, все резервы в дело. Вольные за мной». Последней команды, конечно же, не требовалось. Башня Фиолетового Ордена являла собой сейчас поистине феерическое зрелище. Все стены полыхали огнями. Каскады фаерболов, водопады молний, высверки ледяных стрел и копий, а поверх всего этого кружащие черные крылья выпущенных из зверинцев или сотворенных силой заклятий тварей. Все пространство перед рвом было завалено телами. Башни предмостного укрепления горели, кирпич плавился и тек вниз огненными ручейками, разбрызгивая фонтаны зеленых искр. Несмотря на это, арбалетчики Сулы продолжали посылать стрелу за стрелой в бойнице напротив. Легионеры 1-го, 11-го и 8-го легионов пятились, прикрываясь щитами. Они выполнили приказ, они завалили ров, но подняться по лестницам сил уже не было. Правда, в отличие от баронских дружинников, скованные дисциплиной и выучкой, солдаты регулярных войск не бежали. На сей раз император не таился. Знамя с Василиском плыло высоко над плечами вольных. Левый кулак в белой латной перчатке сжат, словно в готовности отразить внезапный магический удар. Он направлялся прямо к громадному подъемному мосту, куда больше и шире, чем в передовом кранверке. «Повиновение империи, мой господин, это небезопасно», хмыкнул Тарвус, ни на шаг, тем не менее, не отставая от императора. Император не отвечал. За ним тяжело топала панцирная пехота графа, с ног до головы закованная в доспехи. Следом спешила отборная первая когорта, сплошь ветераны, прошедшие не одну битву. Разумеется, их заметили. Стремительный пламенный всблеск император выбросил вверх левую руку, и огненный заряд разбился о белую кость латной перчатки. Она словно бы притягивала к себе вражескую магию, дробила, рвала ее, обращая в ничто. Тарвус невольно присел. «Однако, мой повелитель...» Император не ответил. Перед ним вновь были ворота, еще более прочные, еще более мощные, чем в Кранверке. Здешний мост казался настоящей громадой. Похоже, он был сделан из настоящего камня. Ни единого слабого места. «А теперь мы посмотрим, чья возьмет», — вырвалось у императора. И вновь, как и в прошлый раз, чудовищная судорога выплеснула из лопнувших вен кровь, обращенную в жидкий огонь. Императору показалось, что его рука сейчас способна пронзить и дерево, и железо, и камень. Клуб огня ударил в серое каменное брюхо моста, обращая его в груду дымящихся обломков. Но разбуженная ярость требовала и требовала выхода. Опешившим легионерам и пехотинцам Тарвуса казалось, что из руки императора сейчас извергается пламя. Его поток ворвался в темный тоннель, вдребезги разнес внутренние ворота, достиг подножья самой башни. Боль уже почти погасила сознание, когда среди зыбкого и реального хаоса император вдруг увидел две высокие полукруглые створки, откованные из черного металла. Металла, выплавленного отнюдь не в земных горнах. Странный герб Кутула, 6 сломанных стрел, безуспешно пытавшихся пробить черно-фиолетовый щит. Кровь императора ударила в эту дверь с такой яростью, словно этот миг должен был стать последним в его жизни, и оставалось только одно – отомстить врагам. Металл Кутула сам был защищен сильными чарами. Императору показалось, он видит развертывающиеся перед ним панорамы хаоса, чудовищные пляски миров, видит вторжение жутких, непобедимых никакой магии титанов хаоса в пределы населенных жалкими смертными слоев реальности. Видит каких-то еще более ужасных существ, появлявшихся из-под земли, где они долго, очень долго ожидали своего часа. Врата башни Кутула словно предостерегали его. «Мы – нечто большее, чем просто вороненная сталь. Мы много большее, чем вороненная сталь. Подожди, постой, остановись». Но справиться с болью можно было только одним способом – сломить преграду, после чего императора ждало спасительное забытье. И он, ломая уже не врага, себя, почти разрывая собственное сердце, заставил огненный кулак войти, вплавиться вплоть последней преграды и, сокрушая ее, открыть, проложить путь. Он и сам не успел понять, отчего это прозвучало именно так – путь. Он просто знал, что дорога его легионам открыта. И со спокойной душой потерял сознание. Просто от потери крови. Фес вздрогнул. Там, наверху, кто-то нанес магический удар поистине всесокрушающей силы. И притом силы абсолютно нечеловеческой. Никогда еще Кэр Лаэды не слышал и уж тем более никогда не сталкивался ни с чем подобным. Это было словно зимняя гроза, словно молния, внезапно рухнувшая с чистого неба. Нет, не срабатывало ни одно из привычных сравнений. Это просто было нечто совершенно, абсолютно неведомое и потому особенно страшное. Фесу вдруг очень захотелось оказаться в долине. Подальше от всех этих приключений, как говорила порой тетя Аглая, будь они трижды неладны. Масляная лампочка несколько раз мигнула, хотя никакого ветра в подземелье не было и в помине. А потом Фес услыхал странный скрежет из-под крышки саркофага. В следующий миг воин уже карабкался вверх по веревке. Слепой ужас погнал его прочь. Мужество, стойкость... Все обратилось в пыль перед этим отвратительным скрежетом. Там, в каменном гробу, оживала бестия, перед которой Фес не смог бы устоять, даже будучи настоящим магом. Оставалось только бежать.